Светлый вечер. На радио Вера.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В этой студии Светлого радио, приветствую вас мы. Я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня вместе с нами и с вами этот час проведут Елена Дорман, сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, переводчик и составитель книги «Основы русской культуры. Беседа на радио «Свобода». Это книга отца Александра Шмемана, протопресвитера Александра Шмемана, которая составлена из его бесед, которые были когда-то в 70-й год записаны на радио «Свобода». Также вместе с нами сегодня Егор Агафонов, редактор издательства Свято-Тихоновского университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Но не так много в истории 20 века имен, которые, наверное, имен мыслителей, которые своими текстами, своим творчеством, ну, по сути, определили, как мы сегодня часто думаем о вере, о жизни, о религии, о культуре. И одно из таких имен — это, конечно, протопресвитер Александр Шмеман, который, безусловно, известен любому человеку, который так или иначе существует в церкви, живет в церкви, но известен при этом и за церковной оградой, тем, кто просто интересуется размышлениями о жизни, о мировоззрении в 20 веке, вот, конечно, мимо Шмемана не пройти. У меня в руках эта книга «Основы русской культуры», протопресвитер Александр Шмеман. И, наверное, первый вопрос, чтобы как-то эту книгу представлять и о ней начать разговор, может быть таким: когда на обложке стоит сан протопресвитер, священник, а дальше тема обозначена как «русская культура», сразу можно предположить нечто такое достаточно опасное и отталкивающее. Сейчас нам будут говорить, как вся русская литература выросла из глубокой духовности, и она вот в своих лучших образцах обращает человека к высочайшим образцам и так далее и тому подобное. Сложно предположить, что, наверное, так размышлял и об этом писал протопресвитер Александр Шмеман. О чем эта книга, Елена Юрьевна?
Ну, отец Александр Шмеман как раз для себя никогда не разделял сферы чисто церковные, религиозные и культурные, считая, что как раз культура является главным выразителем как бы души народа, нравственности народа, ну, в таком духе. И он очень любил литературу, считая, конечно, ее главной выразительницей культуры. И вот об этом этот цикл, о развитии русской культуры. От Пушкина, ну, вообще даже, наверное, раньше. И да, ну вот практически до 70-х. До Солженицына, да, если говорить о фамилиях. Ну,
то есть такой большой
это охват.
Масштаб.
Да, это 31 лекция. Ну, радиобеседа.
Интересно, как по-разному открывается Шмеман для читателей. С одной стороны, как уже Костя сказал, в начале 90-х это были книги, небольшие брошюры, это были книги о литургии, это были книги о богослужении. Потом вышли дневники отца Александра, где люди совсем по-другому увидели другого отца Александра Шмемана. Теперь выходит книга, посвященная русской культуре, где он уже как-то совсем иначе по сравнению с теми ипостасями предстает. Но это все один и тот же человек, вот такой многогранный, действительно многогранный. Многие, кстати, как-то пытаются понять, откуда он мог так интересно говорить о русской культуре, не бывая никогда в России. Кстати, почему он никогда сюда не приезжал, несмотря на то, что такая возможность у него была?
Была, и его сын работал в Москве, он журналист, приезжала его супруга. Но он себе как бы сюда приехать не разрешил, потому что он понимал, что он здесь будет он не хотел сюда попасть в двойственное положение.
А в чем бы эта двойственность
выразилась? Вот гостем...
У себя на родине, фактически.
У себя как бы на родине, и который, ну, родина, скорее, конечно, все равно духовная, потому что он вообще никогда здесь не был, он родился все-таки в Эстонии. И русскую культуру он впитал в эмиграции, очень трезво оценивая эмиграцию и ту русскую культуру, которую культивировала эта русская эмиграция, что очень хорошо видно в дневниках. Никто лучше него не писал
о русской эмиграции. Точные диагнозы ставят.
Очень точные диагнозы, у него очень точный глаз. И сам он поначалу, они с братом были в кадетском корпусе.
А брат, простите, что перебиваю, брат-то, по-моему, так, в общем, и остался в среде именно такой классической
диверсионной. Да, он занимался историей полков, ну, Семён Закон,
Брат-близнец, по-моему, да?
Да, брат-близнец, они были очень близки, да, Нансеновский паспорт, пока не получил российский из рук Владимира Владимировича Путина. А Шмеман тоже был в кадетском корпусе, где императорская Россия, все дела, флаги. Но он оттуда ушел. Ему бы там было душно, ему не хватало вот именно воздуха. Он ушел во французский лицей.
Егор, вы издатель этой книги. Вы читали ее в Гранках, само собой. Через вас проходит наверняка по работе, по профессии огромное количество разной литературы. Допускаю, что все-таки книга Шмемана не могла вот просто затеряться и стать одной очередной из. Что вас, уже опытного читателя подобного рода текстов, поразило, удивило в этой книге? Что вы не... Если такое было, что вы в ней прочитали такого, чего никак не ожидали у Шмемана прочитать, хотя, в общем-то, фигура известная?
Когда я читал эти тексты впервые, меня поразила больше всего их своевременность.
Сейчас вы читали их?
Да, читал я их сейчас, когда вот как раз мы с Леной договаривались об этом издании, когда она прислала первые варианты текста, еще, по-моему, даже без редактуры, да, первый раз я читал еще до редактуры. Совершенно было действительно чувство удивительной своевременности этого высказывания, трудно, в общем-то, объяснимого, потому что говорились эти беседы как раз фактически накануне моего рождения. Я родился в самый последний день 71-го года. Эти беседы говорились на радио «Свобода» на грани 70-го, 71-го года. То есть фактически вот они старше меня. Естественно, с одной стороны, культурная ситуация сейчас ощутимо другая. Ну, мне уже представилась как-то возможность сказать, что Шмеман произносил эти беседы, когда и Бродский, и Солженицын еще были в России, не высланы, да? Вот, то есть это, для нас это уже какая-то далекая история, для нас это уже такие предания давно минувших дней. Ну, как же еще Бродский, еще не то, что не Нобелевский лауреат, а еще в России находится. Вот. А тем не менее, эти беседы говорились именно тогда, изнутри вот той ситуации, которая сложилась на рубеже 60-х, 70-х годов в русской культуре, в Советском Союзе тогда. И вот совершенно удивительно, как это высказывание оказывается своевременно и очень современно сегодня. Это действительно какая-то тайна, не только заслугам точности мысли отца Александра и его, может быть, какого-то профетического дара. Может быть, это какой-то один из парадоксов русской культуры, который живет в рамках некоего вечного возвращения. Если не хождение по кругу, то, может быть, развитие по какой-то спирали. То есть определенные ситуации никуда не уходят. Ничто в российской культуре не исчезает насовсем, навсегда. Да? Все ситуации могут быть повторены на каком-то более высоком уровне развития. Вот есть такое впечатление, что сегодня мы живем в какой-то конфигурации, которая чем-то напоминает ту культурную ситуацию, о которой говорил отец Александр тогда. Вот, и поразительно, насколько своевременны, точны и важны сегодня его оценки и его размышления о культуре, о России тяжелой и России легкой. Там, да,
вот, которая... например, как он эти термины поясняет? Что он под ними подразумевает? Как это для нас сегодня актуально?
Вы знаете, это очень неблагодарная задача за автора вот какие-то разъяснять термины, потому что как бы, любое определение, данное мной, это определенного рода интерпретации. Вот. Но самым общим образом можно разделить так, что как бы Россия тяжелая, которую отец Александр, можно сказать, недолюбливал, да, вот, это какая-то мощная, пафосная, какая-то государственная, достаточно агрессивная и в высокой степени милитаризованная культура, там, да, которая достаточно часто в русской истории выходит, в истории русского общества, в истории русской культуры выходит на первый план.
И вот. Опять выходит.
И снова выходит, да, и снова выходит. Как раз когда я говорю о своевременности, мы не можем не думать об этом. А «Россия легкая» — это действительно по мысли... Ну, знаете, я коротко скажу для отца Александра. А «Россия легкая» — это Пушкин. Вот, вот простите за такое...
Это так, лаконично так... и глубоко одновременно.
Вот, вот это за такой короткий ответ. Но мне кажется, действительно, для отца Александра это так. Потому что для него Пушкин — это воплощение некого идеала русской культуры, идеала той культуры, которая не сомневается в себе, не сомневается в своей нужности, не рефлексирует по поводу того, для чего я здесь, для чего, нужна ли культура или нет. А культура, которая осознает, ну, очевидным образом свою ценность и просто творит, творит легко, внимая Божьему велению. Вот. То есть это некая такая нота, высокая нота небесной музы, да, если так вот сказать высоким стилем. И, конечно, несмотря на то, что самая высокая мерка, самая высокая планка в русской культуре была задана Пушкиным, конечно, эти отзвуки и отсветы вот этой высокой ноты, они всегда появляются, всегда есть в русской культуре. И именно они и были для отца Александра наиболее близки и наиболее драгоценны, когда он осмыслял исторический путь русской культуры вообще.
Елена Юрьевна, невозможно вам не... адресовать тот же самый вопрос. Вы много переводили, издавали, как редактор работали с текстами протопресвитера Александра Шмемана. И вот еще одна новая книга. Ну, наверняка и в ней было что-то, что вас точно так же поразило и удивило, чего вы даже при всем своем опыте общения с этим автором, возможно, для себя открыли впервые.
На самом деле нет, потому что я по-английски слушала какие-то его лекции, в которых он это говорил. Просто он же читал по-английски лекции о русской литературе в Свято-Владимирской семинарии.
Представляете? Да. Беседы выходили не для русской службы, а по-английски, да, на «Радио Свобода».
Он нет, их читал русские... по-русски.
По-русски, это выходило в эфире на Советский Союз.
А, это для Советского Союза.
Конечно,
да, это эфир на Советский Союз. Все эти беседы строго выдержанного формата, 10-минутная передача, там, то есть они ограничены точным временем, естественно, они все говорились им на русском языке.
Но в этих беседах, которые вы слушали до того, как они стали книгой и текстами, что, возможно, самое такое важное для вас отозвалось в сердце?
Его любовь к поэзии, потому что у нас это просто общее. Я из всей литературы больше всего люблю поэзию. И он тоже, на самом деле, отец Александр, очень любил поэзию. И количество стихов, которые у него в голове крутились и выскакивали по любому поводу. Потому что я в молодости была такая же. То есть мы говорили, и вдруг я понимала, что я говорю, как он, или он говорит, как я за столом. То есть у нас все время какие-то цитаты гуляют. Моя мама всегда очень этому умилялась. Говорила, цитатчики, начетчики.
Это время же такое было, 70-е годы, когда поэзия еще не ушла. К сожалению, мне кажется, она сейчас занимает...
Нет, она никуда не ушла.
Она не ушла, но она не ушла для тех людей, которые ей интересуются. Но в основном у нас люди сейчас как-то, ну, мне кажется, не очень читают стихи.
Я не согласна.
А это потому, что вы, наверное, постоянно в среде поэтической.
Вот. Ну, не знаю, да? Насчет поэтической... Ну, я знаю, что мы как-то устраивали дома поэтический вечер, вот Куфёги, Фёдоров, Кукин, да, и Гадаев, и широко, так сказать, оповестили, и пришло огромное количество народу, что мне незнакомого, ко мне домой, в том числе очень молодых людей.
Ну, может быть, я ошибаюсь, но...
Мне кажется, что как бы сейчас неплохо, неплохая ситуация с этим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Елена Дорман, сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, составитель книги «Основы русской культуры. Беседы на радио «Свобода». Это книга отца Александра Шмемана. И также у нас в студии Егор Агафонов, редактор издательства Свято-Тихоновского университета.
Вы упомянули уже не раз Пушкина и любовь отца Александра к поэзии. И сказали о том, что для него не было какого-то жесткого разделения между церковностью, ну, даже в самом высоком смысле слова, и культурой. Эта мысль, как мне кажется, может сегодня звучать достаточно провокационно. Сейчас я объясню, почему. Причем как для людей церковных, так и для нецерковных. Можно такое мнение встретить, что у нас же есть Евангелие, зачем нам Пушкин? Вот радикальное такое, очень гипертрофированное, но звучит примерно так. Есть мир собственно духовной литературы, например, который нам нужен для спасения, а культура – это нечто вторичное. С другой стороны, человек, который смотрит на христианство со стороны, и я реально слышал такие вещи, говорит, что ну я же читаю Лескова, вот там мудрость, там высокая мораль, но у меня есть Пушкин, у меня Достоевский, я этим живу. В принципе, и Евангелие, и церковь мне не нужны. И там есть некоторое очень жесткое смещение акцентов, либо, грубо говоря, на церковь, либо на культуру. А для отца Александра, как вы сами сказали, не было такого противоречия. Вот как он это объяснял?
Вы знаете, я не помню, чтобы он это объяснял. Возможно, об этом что-то написано в дневниках, что я не помню. Он просто так жил. И ему было очень неуютно чисто в церковной среде, в которой не говорили о литературе. И он страшно радовался, встречая христиан церковных, поэтов и писателей. И об этом он пишет в дневнике, как раз это есть.
Я не помню, кажется, это из дневников, где он вспоминает про вот такую и церковную, эмигрантскую, и литературную среду. У него есть очень интересное замечание о том, что я прихожу и не могу на это смотреть, когда в середине службы выходит старенький диакон, который начинает рассказывать о собраниях, которые
будут... Конечно,
это дневники,
это он Париж вспоминает.
Да, это Париж, да?
Он вспоминает Париж.
Я почему-то сказал, что это уже Америка.
В Америке у нас там как-то стареньких диаконов еще просто не было.
Ну, хотя они туда не доехали.
Да, там немножко другое. Но он в каком-то месте в дневниках пишет, что провел вечер с Ричардом Певиром и Ларисой Волохонской, а он американский поэт, воцерковившийся в православии. И говорит, какое это было счастье, как мне этого не хватает в моей повседневной жизни в семинарии.
Ну и, в принципе, у него часто можно встретить апелляцию такую к лучшим образцам культуры, к Бетховену, к Пушкину, как некое доказательство существования духа человеческого в полемике с материалистами и такими скептиками. Егор, ну вот та тема, которую я обозначил, то, как в свое время это выразил Сергей Дурылин, что, и, может быть, ошибочно в каком-то смысле, что нельзя на одной полке ставить Евангелие и Пушкина. Очевидно, что отец Александр с этим не согласен. Вот как вы эту тему видите применительно к этой книге, о которой мы говорим?
Ну, честно говоря, для меня здесь не видится каких-то трагических и неразрешимых проблем, какой-то двойственности. Ну, конечно, можно Евангелие и Пушкина держать на разных полках, но в одном и том же книжном шкафу. Ну, вполне возможно. Церковь и церковная жизнь не существуют в каком-то пространстве абсолютного вакуума. Они существуют внутри конкретного общества, конкретной страны, конкретной истории. Это значит, что церковная жизнь имеет культурные выражения, но просто по факту своего существования. Никакая церковная жизнь не может быть без культурного выражения. Там любое богослужение, там убранство храма, я не знаю, церковные одежды, язык, на котором священник говорит проповедь. Все это культурные выражения. Все это невозможно, чтобы церковь существовала вне культурных форм каких-то там, да. Мы можем себе представить какого-то одинокого исихаста в умной молитве, который находится в пещере, там, да, и его сердце погружено в созерцание нетварной энергии. Но понятно, что это далеко не вся церковь. Церковь не живет вот именно так. Церковь живет в истории. И, соответственно, естественным образом, как любое историческое явление, она имеет культурную проекцию, разумеется. Другое дело, что в отношениях с культурой наличной, так сказать, культурой социума в каждом конкретном месте, конкретной точке истории и пространства, эти культуры могут находиться в согласованном состоянии, могут находиться в строго противоположных, диаметральных состояниях, вот, могут находиться в состоянии какого-то конфликта. Ну, это, опять же, дело конкретных исторических ситуаций. Вот. Мне не кажется, что глобально между там, церковностью и культурой есть какое-то именно глобальное противоречие. Есть противоречие между формами культуры, которые существуют вот конкретно вот здесь и сейчас, там, да, и церковностью как таковой. Там, да. И здесь важно, конечно, для обеих сторон самое важное, это такая, к сожалению, нечастая в наше время способность к пониманию и вслушиванию. Вот способность к пониманию, то, что когда сфера полемики представляется не заранее конфликтной, не полем, на который обе стороны договорились видеть конфликт. Понимаете, вот когда вы задаете такой вопрос, вот там противоречие между церковью и культурой, это уже как бы как-то нас заранее готовит к тому, что вот на этой почве обязательно будет конфликт. Соответственно, возникает определенное желание первым делом, естественно, защитить какие-то свои позиции, да, и что есть и у одной стороны, и у другой. А вот если относиться по-другому, если относиться к этому пространству существования церковности и культуры как к сфере какой-то, где возможен диалог, возможен разговор, возможно, понимание, где нет непреодолимого желания в первую очередь защитить какие-то свои окопы, вот, то тогда, конечно, это, наверное, наиболее плодотворная ситуация для обеих сторон. Потому что, ну, с моей точки зрения, церковь и культура при взаимообщении, таком понимающем, слышащем взаимообщении, не общении на уровне там, пикетов с одной стороны, а с другой стороны каких-то неясных там, и оскорбительных высказываний, там, да, когда они вступают в поле конфликта там, друг с другом. Вот. А поле взаимослышания и взаимодействия, оно, конечно, необыкновенно плодотворно для обеих сторон.
Ну вот вы, я с вами полностью согласен, вы даже употребляете слово «диалог», даже в нем есть некая предпосылка того, что вот есть два как бы разных таких лагеря, о которых нужно договориться. А мне кажется, что даже книга Шмемана нас обращает к тому, что просто есть человек, вот я, перед которым есть богатый мир, если угодно, духа и культуры. И это не то, что должно как-то... Не то, между чем нужно выбрать. Это то, к чему нужно приобщиться просто личностью одновременно. И тогда это будет, вот это и будет жизнь. Елена Юрьевна.
Я тебя добавлю. Может быть, просто не все слушатели и читатели знают, что кроме радиобесед, которым он вел много-много лет, и книг, и лекций в семинарии, у него еще одна была сторона деятельности, не очень большая, но была. У него было несколько лекций, которые он читал в разных приходах, именно в приходах. Они были в основном по-английски. Была большая лекция о Достоевском, лекция о Толстом и Достоевском вместе, лекция о Сартре. Он с ними ездил, их читал. Но они были по-английски. А одна лекция, которую он читал в очень многих местах, была по-русски. И она здесь, в приложении, последняя. И это лучшее, что я в своей жизни слушала или читала о Чехове.
А, да, где да, он да. представляет Чехова как...
Это единственный русский писатель, который разглядел русское духовенство.
Не сделал ни одной ошибки,
да, как он пишет. И кроме этого не сделал ни одной ошибки.
Он пишет про молебны у Пушкина, да, про да, Кадилова, да, да. Толстого и так далее.
Но главное, что он рассмотрел русских
священников. Но он пишет, что русские писатели, которые так или иначе в своих произведениях, скажем так, описывали какие-то богослужения, молебны, панихиды и так далее, делали очень грубые, называется, литургические ошибки. То есть в церкви так не служат, как они это описывали.
Но они путали службы, он развлекался немножко тем,
кто
что он
был сам был Чехов. Был,
да. Чехов да, да, ставил
вот, у Чехова ошибок не было. Ну вот я, собственно, пытался сейчас найти, не могу сейчас уже...
Самое последнее.
Нет,
да.
это статья, да, я пытался найти цитату, когда Шмеман пишет, что для него даже некоторое вот богословие без культуры нечто не вполне комфортное такое, не вполне полноценное.
Да, это есть. Много об этом.
И, например, да. вот та тема, к которой я обращался, по крайней мере, Ольга Седокова, кстати, которая написала замечательное предисловие, просто блестящее, к этой книге, тоже указывает, что вот этот выбор религия или культурное творчество на примере, допустим, Гоголя или Толстого, не встречает сочувствия у отца Александра. То есть для него этой проблемы, в общем-то, как проблемы, ну, не стоит. И это то, о чем мы говорим.
Не стоит. А, кстати, когда вышли дневники... А я думаю, это было интересное такое явление. Я вообще боялась, как их примут и так далее. Но я думала о церкви, как ее примут в церкви. А оказалось, что их совершенно хорошо, прекрасно приняли все. Весь наш культурный слой, независимо от того, как он относится к церкви, к религии, во что он верит. Это оказалось, в дневнике оказались книгой, которые объединили все общество культурное, будь оно в церкви, будь оно вне церкви.
Да, это удивительно вообще.
Это было совершенно замечательно.
Того, что книга, которая обращена, наверное, все-таки к церковному читателю, к людям, которые читали Шмемана, его богословские книги, наверное, в первую очередь к ним она была обращена, а она дошла до читателей.
Это были дневники, так что кому? Они были обращены к нему самому, как бы.
Нет, я имею в виду издателями, людьми, которые.
Ну, издательство было нерелигиозным, как вы знаете, это издавал «Русский путь».
А, издавал «Русский путь». Существует такое мнение, что вообще вот автобиографические разные тексты, когда их пишут верующие, в принципе, дают Богу говорить через них, потому что человек чувствует свою зависимость от Бога, чувствует, что Бог в его жизни есть, и как бы говоря о себе, на самом деле одним из нараторов становится, ну, по сути, сам Господь. Мне кажется, это в каком-то смысле проявляется и вот, наверное, в дневниках отца Александра. Я напомню, что сегодня в «Светлом вечере» у нас Елена Юрьевна Дорман, сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, редактор и составитель книги, новой книги протопресвитера Александра Шмемана, которая называется «Основы русской культуры». И также Егор Агафонов, редактор издательства ПСТГУ, издатель этой книги. В студии мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».